программе «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. Эксперты ООН не нашли доказательств масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины, но указали на кампанию тотальной дезинформации, которую ведут российские средства информации. О выводах отчета ООН мы говорим с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. 15 апреля Управление Верховного представителя ООН по правам человека обнародовало доклад «Отчет о ситуации с правами человека на Украине». Доклад подготовлен группой экспертов организации во главе с помощником генерального секретаря ООН Иваном Шимановичем. Это попытка первого, по горячим следам, независимого расследования событий, происшедших на Украине в последние месяцы. Группа ООН работала с самыми разными источниками в стране, а ее главе удалось посетить Крым после референдума и собрать показания очевидцев и участников событий на месте. Накануне появления доклада некоторые средства информации подхватили сообщение, распространенное агентством РИА Новости, из которого явствовало, что ООН обвиняет Россию в подтасовке результатов крымского референдума. Российская новостная служба ссылалась на публикацию цитат из предварительной версии доклада в респектабельном американском журнале Foreign Policy. В действительности же в отчете нет прямых обвинений в причастности России к крымским событиям. Прямые обвинения в дезинформации российской аудитории, брошенные экспертами ООН, лишь в адрес российских средств информации. В почти 30-страничном отчете приводятся данные о нарушениях прав человека на всей территории Украины с ноября прошлого года, то есть с начала протестов на Киевском Майдане. Вот как представители ООН оценивают их причины.
Нарушения прав человека на Украине являются одной из глубинных причин протестов в период с ноября 2013 года по февраль 2014. Среди этих нарушений коррупция и широко распространенное экономическое неравенство, отсутствие подотчетности со стороны структур безопасности и слабость правовой системы.
А вот что эксперты пишут об эволюции событий на Майдане.
Первый случай применения чрезмерной силы против демонстрантов был зафиксирован 30 ноября 2013 года, когда 290 сотрудников правоохранительной организации «Беркут» разогнали демонстрантов на Майдане. Насилие продолжалось 2 декабря, а затем также 10 и 11 декабря. Столкновения возобновились 19 января, через 3 дня после того, как на Украине были приняты новые законы о порядке проведения демонстраций. Демонстранты, многие из которых представляли группу «Правый сектор», атаковали государственные учреждения, бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. В ответ полиция применила огнестрельное оружие и водометы. Погибли 5 демонстрантов. Вопиющие нарушения прав человека были допущены со стороны власти и во время самих протестов. В общей сложности погибли более 120 человек. Поступали сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными. Ответственность за большинство случаев применения пыток, избиения и негуманное обращение с демонстрантами возлагается на сотрудников «Беркута».
Вот как оценивается происходящее в Восточной Украине.
В восточных районах Украины, где проживает значительное число этнических русских, продолжает сохраняться напряженная ситуация, связанная с тем, что этнические русские считают, что их интересы недостаточно представлены в центральном украинском правительстве. Поступали также сообщения о случаях нападения на этнических русских, однако такие инциденты нельзя считать систематическими и широко распространенными. Кроме этого, поступали неоднократные заявления о том, что участники протестов и столкновений между противоборствующими группами прибыли на территорию Украины из Российской Федерации.
Комиссия ООН отвергла утверждение о том, что русскоязычное население Крыма подвергалось преследованиям со стороны властей Украины. Но она отметила многочисленные нарушения прав крымчан во время подготовки и проведения референдума.
Делегацию Управления Верховного комиссара по правам человека информировали о случаях преследований русского меньшинства в Крыму и даже нападениях на его представителей. Делегация пришла к выводу, что такие нападения не носили планомерного или масштабного характера. По предварительным заключениям, базирующимся на общедоступной информации и сообщениях представителей гражданского общества, в связи с проведенным 16 марта в Крыму референдумом, есть основания для обеспокоенности по поводу нарушений прав человека. В частности, речь идет об ограничениях средств массовой информации. По некоторым сообщениям, избиратели в Крыму имели ограниченный доступ к информации в течение недели, предшествовавшей референдуму. Согласно некоторым сообщениям, в Крыму имели место случаи похищения людей и их незаконного задержания неизвестными вооруженными группами, а также случаи применения насилия против демонстрантов. Согласно информации, предоставленной активистами гражданского общества, 7 человек пропали без вести. Некоторые из них позднее были отпущены на свободу, однако есть основания считать, что во время задержания они подвергались пыткам и издевательствам. Некоторые из них содержались под стражей в Симферопольском военкомате. Присутствие в Крыму так называемых групп самозащиты, в составе которых, как считают многие, были российские военные формы без знаков отличия, не привело к созданию атмосферы, в которой избиратели могли свободно изъявить свою волю. По сообщениям, вооруженные лица отбирали у некоторых граждан документы и подвергали их обыску.
Итак, никаких сенсаций и разоблачений эксперты ООН не представили. Они в меру возможностей собрали данные о нарушении прав человека на Украине, предложили свои рекомендации и призвали новые власти страны как можно быстрее осуществить их. Что кажется наиболее важным в этом документе и самой работе комиссии ООН, Крису Уолкеру, американскому специалисту по правам человека, сотруднику Американского национального фонда поддержки демократии.
В этом отчете подтверждается правота тех, кто настаивал на том, что происходящее в Крыму не является результатом естественного развития событий. Самое важное, на мой взгляд, заключается в том, что в этом документе воспроизведена комплексная картина планомерного нарушения прав человека, нарушения права на свободу слова, право на участие в свободных выборах на полуострове. Очень любопытные прямые параллели между методами, использованными в Крыму, и методами, используемыми в политическом процессе в Российской Федерации. Именно это, я думаю, вызывает особое недовольство российских властей. Взять хотя бы запугивание активистов, которые выступали с альтернативной программой, выступали против выхода из состава Украины или практически полный контроль над средствами информации или тотальную политическую цензуру, установившуюся на территории после ее захвата России.
Но, по крайней мере, официально, насколько я понимаю, Москву возмутило то, что специалисты ООН твердо отвергли ее версию, версию грубого преследования русскоязычных граждан в Крыму и на Украине. Россия говорит, что картина, представленная комиссией, однобока.
Эксперты тщательно оценили имеющиеся данные и не обнаружили признаков организованного преследования или масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины. Это действительно ключевой вывод комиссии ООН, потому что было немало утверждений о том, что на Украине имеет место систематический зажим определенных этнических групп, нарушение их гражданских прав и свобод. В этом отчете сделан вывод о том, что это неправда. Мало того, эксперты ООН привлекают внимание к серьезной проблеме манипулирования Россией средствами информации с целью создания определенной картины происходящего. Они поднимают, по сути, вопрос о нарушении прав людей на доступ к информации. Кстати, к этой проблеме привлекается все больше внимания в связи с событиями на востоке Украины. То есть мы видим, что с помощью российской прессы создано превратное представление о положении русскоязычного населения Украины, о том, что происходит в стране, и это очень серьезная проблема.
Тем не менее, в этом докладе привлекает внимание крайне негативная оценка того, как соблюдаются права человека на Украине. Например, эксперты делают вывод о том, что многомесячные протесты на Майдане были во многом именно реакцией на нарушение властями Украины гражданских прав граждан.
Ясно, что так дело и обстояло в течение длительного времени. Как и в других странах на бывшем советском пространстве, правоохранительные органы используются в качестве инструмента политического давления, где в распоряжении исполнительной власти сосредоточено слишком много возможностей для манипулирования судебными и правоохранительными органами. Новые власти страны дали понять, что они намерены серьезно взяться за решение этой проблемы. Что из этого у них получится, сказать трудно, потому что это невероятно сложная задача. Во-первых, потому что страна стала еще более коррумпирована за время правления Януковича. Во-вторых, из-за того, что существование самой страны оказалось под угрозой. Тем не менее, создание подлинного правового государства, я надеюсь, станет приоритетом для властей в краткосрочной, ну или, по крайней мере, среднесрочной перспективе.
Очевидно, что во многом этот доклад выглядит своего рода обвинительным документом в адрес России, хотя, так сказать, и не прямым обвинительным документом. Именно поэтому его, по-видимому, так и восприняла Москва. Если учесть недавние акции Генеральной Ассамблеи ООН Совета Европы, теперь мы видим отчет Комиссии по правам человека. Не появляется ли ощущение того, что Россия превращается в страну-изгоя?
Я бы не стал характеризовать отношения к России в таких выражениях. Но всем, я думаю, стало понятно, что у Москвы есть планы переустройства Европы. Эти планы, честно говоря, выглядят наглыми, невообразимыми с точки зрения жителей Запада. При этом Москва действовала столь быстро, что европейские и американские наблюдатели, политический истеблишмент, на мой взгляд, все еще не пришли в себя. Они медленно реагируют на происходящее. Сейчас они находятся в процессе поиска ответа на действия России. И все эти акции ведущих международных институций нужно рассматривать именно в таком контексте. Станет ли Россия объектом реальной изоляции, пока сказать невозможно. Но и этот ответ во многом беспрецедентен.
Это был Крис Уолкер из Американского национального фонда поддержки демократии. Что показалось наиболее важным и интересным в этом отчете ООН моим собеседникам? Владимиру Шлепентоху, профессору Университета Мичигана, и Борису Кузнецову, адвокату, который в прошлом защищал крымчан, обвинявшихся в разжигании межнациональной розни. Профессор Шлепентох.
Этот доклад четко показывает, что степень искажения действительности в российском медиа и особенно в уже ставших знаменитых программах Дмитрия Киселева была огромная. То есть можно так сказать, что мировое общественное мнение зафиксировало необычайно большой уровень лжи в российском медиа на уровне, который не наблюдалось с 30-х годов в России.
Борис Кузнецов, как вы оцениваете эти выводы? Не вызывает ли у вас, скажем так, хотя бы некоторое удивление тот факт, что эксперты ООН фактически оправдали нынешние украинские власти по всем, если можно так выразиться, пунктам российских обвинений? Они даже не обнаружили в действиях правого сектора, как говорится, признаков преступления против русскоязычных украинцев.
Нет, не удивляет. Дело в том, что в 1996 году по просьбе Александра Лебедя, который был в то время секретарем Совета Безопасности, и по поводу Дмитрия Рогозина, когда он в ту пору оппозиционный общественный деятель, возглавлял Конгресс русских общин, я представлял интересы российской общины Севастополя. Это был 1996 год. И я представлял еще и газету Черноморского флота. Иск был Генеральной прокуратуры Украины, которая хотела ликвидировать общину, ставила перед судом вопрос о ликвидации общины и закрытии газеты.
А в чем обвиняли ваших подзащитных?
Обвиняли в разжигании межнациональной розни. Было огромное исковое заявление с перечнем целого ряда публикаций в газете. Были выдержки из публичных выступлений, собраний, где российская община Севастополя вела речь о нарушение прав русскоязычного населения, в данном случае Севастополя.
Ну и насколько была сложна ваша задача адвоката людей, обвиняемых в разжигании межнациональной розни?
Дело особой сложности не представляло, потому что из-за этого иска торчали уши у украинского КГБ, службы безопасности, а они что на Украине, что в России, в общем-то, всерьез юридической этой работой никогда не занимались. И особых проблем не было. И впоследствии случаев преследования, судебного, внесудебного преследования на Украине просто не было.
То есть у вас тогда сложилось ощущение, что судебная система в Крыму работала, и права русскоязычного населения можно было отстоять?
Да, работала, но это же был украинский суд. И судья была украинка по национальности.
История замечательная, даже как-то не верится в суровые слова относительно украинского правосудия, его ангажированности, податливости властей, слова, брошенные в докладе ООН.
Дело вот в чем. Это мы говорим о нарушении не только прав русскоязычного населения Украины. Речь идет вообще о всей Украине, в том числе и нарушение прав украинского населения. Потому что то, что произошло на Майдане против клики Януковича, стала вся Украина.
Профессор Шлепентох, одна из особенностей доклада ООН, и она постоянно бросается в глаза, когда разговор идет о соблюдении прав человека на Украине, заключается в следующем. Уж очень очевидны параллели с тем, что происходит в России. Могло именно это ощущение вызвать негодование Москвы после появления этого отчета?
Одним из причин, почему Кремль с таким остервенением выступил против Майдана и всех тех процессов, которые происходят на Украине, что это был прямой призыв к российским гражданам посмотреть на уровень коррупции в своей стране и подумать над тем, а нельзя ли сделать что-нибудь похожее и в Москве. Мысль об этом, конечно, не могла не привести в бешенство Путина и всех тех, кого его окружает. И поэтому Путин не мог допустить позитивного развития событий на Майдане, не мог допустить превращения Украины в правовое и процветающее государство, чего, впрочем, он и не хотел допустить и в Грузии.
Но, учитывая известное, так скажем, политическое однолюбие россиян, апатию, есть ли у Путина основания для того, чтобы опасаться украинского примера? Что вам по этому поводу ваш опыт социолога подсказывает?
Конечно, в этом нет сомнения. Но это старая история. Русские цари всегда страшно боялись революции в Европе и в этом видели страшную опасность. И заметьте, что Путин и Кремль очень спокойно относятся к тому, что происходит в Узбекистане, в Туркменистане, например. Туркменистан в этом отношении особенно интересен. Там русских преследовали самым настоящим образом. Они обращались в Кремль с призывами им помочь. Им запрещали иметь русские паспорта. Над ними буквально в Туркменистане издевались. Но туркменский режим вполне устраивал Путина. Он не представлял собой никакой, как бы, никакого примера для России. То же самое в Узбекистане, то же самое в Казахстане. И, конечно, лукашенковский режим. Но как только в одной из бывших советских республик начинали демократические процессы. Эти демократические процессы немедленно объявлялись как результатом деятельности и Запада, и Соединенных Штатов, и так далее. И вся, так сказать, весь гнев Кремля немедленно направлялся против этих республик, в частности, Грузии и Украины.
Профессор совершенно прав, что это пример для российских граждан, что можно, в конце концов, воздействовать на эту власть путем ненасильственного общественного движения, каким первоначально и был Майдан. Майдан поддержали не только западные области Украины, но и вся Украина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. Эксперты ООН не нашли доказательств масштабного нарушения прав русскоговорящего населения Украины, но указали на кампанию тотальной дезинформации, которую ведут российские средства информации. О выводах отчета ООН мы говорим с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлипентухом, профессором Университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Господа, вы сошлись во мнении, что одна из важных мотивировок Владимира Путина состоит в том, чтобы нейтрализовать в России опасный для российских властей пример Майдана. Если так, то Владимир Путин преуспел, согласно выводам экспертов ООН. Они уделяют особое место в своем отчете о нарушениях прав человека на Украине практике российских средств информации. Вот что они пишут.
С обострением ситуации в Крыму на Украине начались ограничения на свободный доступ к информации. Одновременно с этим наблюдался значительный рост пропаганды со стороны российского телевидения. Так, в частности, назначенный недавно на должность заместителя генерального директора Гостелерадио России Дмитрий Киселев охарактеризовал Украину как страну, где власть захватили фашисты. Искажая ситуацию на Украине, Киселев заявил, что русские в этой стране оказались перед угрозой физической расправы. Таким образом, Киселев пытался оправдать то, что он назвал «возвращением Крыма России». 6 марта трансляция украинских телевизионных каналов, в частности Первого национального канала, Пятого канала и канала «Интер» в Крыму, была приостановлена. Одновременно с этим Украина заблокировала трансляцию в Киеве российских телеканалов.
Давайте отвлечемся от критики ООН в адрес украинских властей, отключивших российские центральные телеканалы и лишивших жителей Украины информационного многообразия, и попытаемся все-таки оценить, что сумели сделать российские власти. Ведь они не только, скорее всего, дискредитировали демократический порыв украинцев в глазах россиян, но они смогли поместить свою страну в информационный, так сказать, изолятор. Многие в США, да и на Западе изумлены тем, как можно происходящее на Украине воспринимать так, как его воспринимают в России. Как можно почти единодушно приветствовать агрессивное поведение собственной страны. Как вы считаете, что происходит?
Это нечто невероятное. С помощью медиа в стране создан патриотический угар, создана такая патриотическая эйфория, которая требует от Путина дальнейших шагов. И вместе с тем эта эйфория обеспечила Путину невиданный высокий рейтинг в стране, просто невиданный. И Путин осознал, так можно с некоторым риском сказать, что в его руках имеется абсолютно надежный инструмент поддерживать свой высокий престиж в стране, даже если начнутся экономические трудности, если он будет двигаться в этом направлении. И вот тут, конечно, мы входим в зону неопределенности. Этот угар сам по себе становится независимым фактором, который может толкнуть Путина на весьма опасные действия.
Борис Кузнецов, по-вашему, нет ли опасности того, что сам Владимир Путин станет жертвой этой пропаганды, что он поверит в информационную реальность, созданную российскими средствами информации?
Дело в том, что его на самом деле поддерживает большинство населения России. Поэтому этот миф он для себя не выдумал. Но дело в том, что поддержка стала результатом той информационной войны, которую Путин проводит против всего населения Российской Федерации.
Профессор Шельпинтох, у вас нет ощущения, что Владимир Путин становится жертвой этой виртуальной реальности? Ведь трудно представить, что здравомыслящий лидер большого важного государства начнет угрожать соседу военным вторжением.
Вопрос, который живо обсуждался в 50-е, 60-е годы. А верил ли товарищ Сталин в фильм «Кубанские казаки»? В случае Путина, что здесь важно? Путин выяснил, что российское население необычайно чувствительно к патриотическому угару, что российское население, несмотря на 20-летнюю жизнь в открытом обществе, готово верить правительственному телевидению на 100%. Это наверняка было открытие для Путина. Потому что можно было полагать, что после 20 лет вот такой свободной информационной жизни российское население будет более критично и не поверит Дмитрию Киселеву в той степени, в которой оно это сделало. Вот это Путин сделал для себя, это открытие. Это он открыл для себя замечательный инструмент. И вот это открытие действительно может его толкать на дальнейшие шаги. Это, наверное, самый опасный момент в мировой истории после Карибского кризиса. Ибо непонятно, где границы, которые Путин не может перейти для сохранения своей власти.
Борис Кузнецов, администрация Барака Обамы, громко заявив о готовности прибегнуть к болезненным санкциям, ограничилась пока минимумом и, кажется, сумела дискредитировать санкции в глазах многих россиян. Они не верят в решимость Запада защитить Украину. Как вы считаете, должен ли в такой ситуации Вашингтон прибегнуть к санкциям и попытаться, если можно так выразиться, привести в чувство российские власти, да и тех в России, кто приветствует расчленение Украины?
Я считаю, что нужны серьезные реальные санкции. Конечно же, нужны. Потому что иным путем Путина не остановить. Другое дело, что есть другая опасность для России – превращение ее в Северную Корею во главе с Путиным. Такая опасность тоже существует. И ничего хорошего в этом случае Западу от России ждать не придется вообще, особенно в стране, которая обладает баллистическими ракетами и ядерными боеголовками.
Профессор, ваша точка зрения?
Я должен согласиться полностью с Борисом. Он прав. Вот здесь, как всегда, есть разные возможные исходы. С одной стороны, серьезные санкции абсолютно необходимы. Путин разрушил мировой порядок, который вообще существовал. Может быть, последствия этого нарушения международного порядка огромны. Он открыл дорогу к конфликтам во всех частях мира. Мир потерял ощущение стабильности. Идея суверенности государства, в общем говоря, ослабела как никогда. Поэтому, конечно, Америка должна выполнить свою роль. Но, с другой стороны, Борис абсолютно прав. Путин готов на северокорейский путь. Он готов, лишь бы он был во главе. Если Северная Корея может держаться с 50 лет, то почему Россия не может держаться, усилив репрессивные элементы режима, а пока репрессии очень слабые физически, то вот тут и стоит действительно дилемма.
Гигантская и неразрешимая для Запада дилемма?
Абсолютно. Абсолютно уровня Карибского кризиса. Это не вызывает у меня никаких сомнений, и я здесь с Борисом совершенно согласен.
Профессор, ваше ощущение, может ли реакция Запада определить или повлиять на планы Путина относительно Украины? Ведь многие американские аналитики считают, что если не будет введено очень тяжелых для России санкций, Путин будет двигаться дальше.
С моей точки зрения, в огромной степени. И сегодня, между прочим, в этих ответах на вопросы, он, в общем, как бы дал в каком-то смысле задний ход. Я также слышал на днях интервью Лаврова на ток-шоу Владимира Соловьева. Лавров был очень осторожен, очень вдумчив, очень настроен на какие-то компромиссные действия. Является ли это приманкой, это сказать трудно. Но, во всяком случае, западные политические деятели должны сильно размышлять о том, какую им линию избрать с Россией на будущее. Это дело не в Крыме, и дело даже не в Украине.
Борис Кузнецов, у вас тоже есть ощущение, что Путин сильно оглядывается на США и Европу?
Судя по тому, что произошло в Швейцарии, вот эти четырехсторонние переговоры, с одной стороны, это говорит, что Путин по существу сел за стол переговоров, точнее, усадив Лаврова за стол переговоров, то есть он, по сути дела, признает легитимность ныне действующего кабинета украинского.
Именно.
Особенно уповать на это не нужно. Но, тем не менее, так или иначе, Россия в лице Лаврова дала гарантии, что силы применяться на Украине не будут. Это, конечно же, действует на Путина.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Доклад ООН об Украине против мифов российской прессы. О выводах отчета ООН и о том, чем может быть чревато искаженное представление о реальности, внедряемое в сознание россиян российскими СМИ, мы говорили с Крисом Волкером, сотрудником Американского национального фонда поддержки демократии, Владимиром Шлепентохом, профессором университета штата Мичиган, и Борисом Кузнецовым, российским адвокатом, получившим несколько лет назад убежище в Соединенных Штатах. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: газ из Европы на восток. В Словакии начались переговоры об организации реверсных поставок газа на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания РВЕ объявила о возобновлении таких поставок с территории Польши, которые были приостановлены осенью прошлого года, когда цены на европейских рынках почти сравнялись с ценами на российский газ. Реверсные поставки оказываются весьма выгодными не только для европейских компаний, но и для самого «Газпрома». Банковский союз Европы. Европейский парламент одобрил пакет законопроектов, предполагающих самую радикальную реформу банковского сектора Европы за 15 лет существования единой европейской валюты. Ее главная цель – максимально оградить европейских налогоплательщиков от непосредственного участия в разрешении возможных новых финансовых кризисов в регионе. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Словакии, через которую проходит почти половина экспорта российского газа в Европу, в минувший вторник начались очередные переговоры об организации реверсных поставок на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания РВЕ объявила о возобновлении таких поставок газа с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года. Подписание украинско-словацкого меморандума запланировано на 28 апреля. Пока же каждая сторона предлагает собственную схему реверсных потоков. В общем объеме возобновляемых реверсных поставок на Украину с территории Польши примерно равными долями будет представлен газ из России, Норвегии и стран Европейского Союза, отмечается в сообщении немецкой компании РВЕ. А их стоимость будет определяться, исходя из оптовых цен на европейском рынке и тарифов на транспортировку. Со своей стороны, польский газотранспортный оператор компания «Газ Систем» отметила, что объемы прежних реверсных поставок составляли около 1,5 миллиардов кубометров в год. Для сравнения, менее, это 5% потребностей Украины в импортном газе или 3% общего его потребления в стране. Из Варшавы независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Андрей Шченсняк.
Поставки газа из Европы на Украину начались еще в конце 2012 года в соответствии с контрактом, заключенным украинской компанией «Нафтогаз» с немецкой РВЕ. Они продолжались до осени 2013 года. Речь идет об относительно небольших объемах, порядка 1 миллиарда кубометров, но это был газ значительно более дешевый, чем российский. Поставки осуществлялись через газоизмерительные станции Дроздовичи и Германовичи на границе Польши и Украины, где для этого есть технические возможности. То есть в украинскую систему попадал газ, ранее импортированный в Европу из России. Такая же схема применяется и в Венгрии, но там речь может идти о больших объемах – 4 или даже 5 миллиардах кубометров в год.
А в самой Польше сколь велики нынешние технические возможности значительного расширения реверсных поставок газа на Украину?
Технические возможности Польши для организации реверсных поставок газа пока невелики – чуть более 1 миллиарда кубометров в год. Чтобы их расширить значительно, необходимы значительные инвестиции как в газовую инфраструктуру в самой Польше, так и в создание специальной инфраструктуры на границе Польши и Украины. Так что в ближайшее время, в течение года, например, значительно нарастить такие поставки просто невозможно, по крайней мере, из Польши.
Если говорить о грядущих поставках из Венгрии, то, судя по предварительным заявлениям венгерского правительства, реверсные поставки газа из их стороны на Украину могут составить примерно 3,5 миллиарда кубометров в год. В этом случае общий объем поставок из Польши и Венгрии не превысит 5 миллиардов кубометров, то есть 16% потребностей Украины в импортном газе, тогда как поставки из Словакии, обсуждаемые на начавшихся здесь переговорах, уже нынешней осенью могли бы составить 3 миллиарда кубометров в год, а с весны будущего года более 9 миллиардов кубометров. Из Украины в Словакию проложены 5 линий газопроводов. Из них активно используются 4, причем эти мощности более чем на 90% зарезервированы «Газпромом» для поставок в Европу на ближайшие 15 лет, но реально используются им пока лишь частично. Чисто теоретически, возможен ли вариант, по которому Европа как-то договаривается с «Газпромом», чтобы он за определенные деньги, разумеется, уступил бы, условно говоря, часть тех мощностей, которые ему причитаются по контракту со словацкой государственной газотранспортной компанией «Eustream», но которые он не использует, скажем, одну трубу из 4. Или же такой вариант нереален, и потому остается лишь другой – строительство некой новой трубы из Словакии на Украину. Из Соединенных Штатов исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
«Газпром» действительно зарезервировал на этот год более 90% мощностей Словакии, но в данное время использует менее половины. То есть там физические резервы в газопроводах очень большие. Однако использование их под вопросом, поскольку оно может потребовать длительного юридического разбирательства. Я не знаю деталей контракта, прописана ли там конкретная загрузка по газопроводам или общая загрузка всех мощностей, но это вполне может представлять такую серьезную проблему. И словацкий контракт, подписанный компанией «Eustream» «Газпромом», он очень выгоден словацкой стороне, и понятно, почему словаки им дорожат. Контракт гарантирует оплату на протяжении многих лет до 2029 года, даже если «Газпром» не будет поставлять никакого газа по газопроводам. По-моему, быстрее и дешевле построить полукилометровый газопровод от газоизмерительной станции Велки-Капушаны до украинской границы.
В этом контексте, видимо, Братислава и предлагает задействовать для реверсных поставок на восток неиспользуемый ныне газопровод от словацкого городка Вожане до газохранилища возле украинского Ужгорода. Для реализации такого плана необходимо построить лишь небольшое ответвление на словацкой стороне от магистрального газопровода до предлагаемого к реверсному использованию. Украинская сторона, судя по сообщениям с переговоров, полагает, что мощности этого газопровода будет явно недостаточно, и потому предлагает свой вариант. Он исходит из того, что отвод от одного из 4 магистральных газопроводов, начинаясь на словацкой территории, возвращался бы в тот же газопровод, но уже на украинской стороне. Михаил Корчемкин.
Достаточно закольцевать эти газопроводы, построить то, что называется в профессиональном языке лупингом, то есть небольшой параллельный газопровод для подачи газа из Словакии в обратном направлении. И, в принципе, вот необходимые объемы будут крутиться по кольцу, проходить через газоизмерительную станцию и отмечать физический экспорт российского газа в Словакию. Так что закольцовка – это такая логичная схема реверсных поставок, которая требует минимальных вложений. Действительно, там речь идет о полукилометровом газопроводе, ну и соответствующие врезки. Главное, чтобы российский газ физически проходил через, ну, грубо говоря, газовый счетчик на словацкой стороне границы. А потом он возвращается и крутит этот счетчик бесконечно. Соответствующий объем Украина будет отбирать в любом месте своей газотранспортной системы, начиная там от российской границы и до западной границы с Евросоюзом.
Словакия, со своей стороны, весьма опасается, что подобная схема может каким-то образом, так или иначе, нарушить условия ее действующего контракта с «Газпромом». Поэтому переговоры с Украиной пока продолжаются. Но при любой договоренности сторон реальные поставки могут начаться в этом году не раньше осени, когда цены на европейском рынке газа в преддверии зимы традиционно повышаются. Независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Анджей Шченсняк.
Главным фактором таких поставок является цена. В ситуации, как в середине прошлого года, когда цена российского газа составляла около 420 долларов за 1000 кубометров и сразу на несколько десятков долларов превышала тогдашние биржевые цены в Европе, импорт Украиной газа с Запада окупался. Но когда осенью с приближением зимы европейские цены резко выросли, такие поставки немедленно прекратились. Сегодня, если иметь в виду заявленную Москвой цену для Украины почти в 490 долларов, реверсные поставки тем более окупятся. Ведь в Европе цены снижаются и составляют ныне примерно 350 долларов. Разница существенна. Вопрос в том, насколько сама Украина в состоянии оплачивать этот газ.
Реверсные поставки отнюдь не благотворительность, как может показаться. Это прибыльный бизнес, поясняет Михаил Корчемкин, директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
И чем больше разница между ценой на российский газ для Украины и ценой европейского экспорта «Газпрома», тем больше прибыли получают участники. Понятно, что в этих схемах весь выигрыш достается не одной Украине. Какую-то часть прибыли получает и продавец. И у продавца, в общем-то, выгода двойная. Во-первых, продавец, какая-то европейская компания, имеет часть маржи, вот, разницы между ценами, плюс украинский реверс помогает этой компании выполнить условия take or pay, или бери или плати, согласно которому европейцы должны гарантированно закупать какие-то минимальные объемы. Российский газ самый дорогой, так что европейцы стараются придерживаться как раз этих минимумов, и украинский реверс в этом получается им подспорьем.
Российский газ, поставляемый по трубопроводам, на европейском рынке оказывается дороже другого в большинстве случаев, кроме крайних ситуаций, порождаемых резким всплеском спроса.
Российский газ дороже любого газа из других источников, включая сжиженный. Разница, конечно, не такая большая, как она была там, лет 5 назад, но все равно осталась существенной. Европа сейчас получает гораздо меньше сжиженного газа, поскольку есть более выгодные рынки. Это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому, например, очень крупным экспортером СПГ стала Испания, которая, конечно, газ не производит, а просто в свое время подписала много контрактов, а сейчас перенаправляют их в Азию. Из реальных получателей газа самым крупным осталась Англия. Там цены, естественно, ниже, чем на континенте. И, в принципе, цены на СПГ везде ниже, чем цены на трубопроводный газ «Газпрома». То есть технологический прогресс позволил снизить затраты на сжижение и транспортировку газа существенно. И поэтому он выигрывает по сравнению с трубопроводным газом «Газпрома».
Но все же, если сравнить, например, европейские рыночные цены в середине года на сжиженный природный газ с ценами «Газпрома» в этот же период, скажем, в прошлом году, сколь велика была разница? Для сравнения, на американском рынке цены на газ составляли примерно 4-5 долларов за одну условную единицу. Таковой считается 1 миллион британских термальных единиц, сокращенно по-английски MBTU. В Европе они составляли уже 10-11 долларов, а в странах Азии, куда и направляются основные экспортные потоки сжиженного газа сегодня, 16 долларов и более.
Вот последний доступный отчет «Газпрома», это третий квартал 2013 года. Средняя цена экспорта европейского 11,9 доллара за MBTU. Это выше, чем цена на сжиженный газ. На доллар на полтора выше, если смотреть цены того периода.
Контракты энергокомпаний европейских стран с «Газпромом» на покупку газа заключены на весьма длительные сроки – 15, 25 и даже 35 лет. В этих контрактах, впрочем, предусмотрен механизм периодического пересмотра цен текущих поставок. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Но в целом цены европейских контрактов «Газпрома» привязаны к мировым ценам на нефть. Это одно из ключевых положений этих контрактов, которое «Газпром» всячески отстаивает. Цена на нефть, достигнув исторического максимума, почти 150 долларов за баррель летом 2008 года, в канун пика мирового финансового кризиса, затем в считанные месяцы обрушились чуть ли не в 5 раз, до 36 долларов, после чего вновь начался медленный их рост. И нынешних уровней, около 110 долларов за баррель, если иметь в виду европейскую нефть сорта Brent, к стоимости которой традиционно привязывается и экспортная стоимость российской нефти Urals, мировые цены достигли еще 3 года назад, в начале 2011-го, и с тех пор они заметно не менялись. Стало быть, и цены на российский экспортный газ для Европы менялись не сильно. Из Москвы российский аналитик нефтегазового рынка из австрийского банка Raiffeisen Андрей Полищук.
Цены на российский газ для Европы действительно находятся примерно на одном уровне. Сейчас это около 385 долларов за 1000 кубометров. Но в действительности цена могла бы быть и выше. Если посмотреть на динамику, то в конце 2012 года цены доходили до 400 долларов за 1000 кубометров. И если бы «Газпром» не предоставлял дополнительные скидки в 2013 году, то, наверное, примерно на этом уровне эти цены и были бы. Но вот как раз за счет того, что «Газпром» предоставил практически всем потребителям российского газа в Европу дополнительные скидки, цена сейчас составляет 385 долларов за 1000 кубометров.
Тем не менее, сейчас, на исходе очередного отопительного сезона в Европе, да и после в целом аномально теплой зимы здесь, они заметно превышают текущие цены на европейских биржах по так называемым спотовым контрактам, то есть с немедленной поставкой.
Ну, если смотреть сейчас на спотовый рынок в Европе, то действительно газпромский газ он стоит несколько дороже, но стоит учитывать, что все-таки это трубопроводный транспорт, то есть у европейских потребителей есть гарантия поставок, есть возможность увеличения или снижения уровня потребления. Если мы посмотрим, например, на зимний период, то бывало такое, что спотовый рынок он стоил дороже российского газа. Поэтому за стабильность поставок, за какие-то дополнительные возможности по отбору газа европейцы, соответственно, переплачивают за трубопроводный газ больше, чем за LNG в летний период. Опять же, я повторюсь, что бывают исключения, особенно в зимний период, когда на спотовом рынке цены выше, чем газпромовские, и даже существенно.
В 2013 году доля поставок российского «Газпрома» в общем объеме потребления газа в странах Европейского Союза оказалась рекордной – почти 31%, хотя еще в начале века она не превышала 1/4. Михаил Корчемкин, консалтинговая компания East European Gas Analysis.
За последние 12-15 лет зависимость Европы не увеличилась. С 2000 по 2012 год доля российского газа сохранилась примерно на уровне 25%. Там было минимальное изменение, вычисляемое в десятых долях процента. Прошлый год был исключением. Потребление газа резко подскочило из-за необычайно длинной и холодной зимы. Морозы стояли буквально до начала июня.
Действующие контракты «Газпрома» с энергокомпаниями стран Европы на поставку газа предусматривают его продажу на границах Евросоюза, а не России. После того, в частности, как основная часть российского газового экспорта пройдет территорию Украины. Если исходить из предполагаемого ныне варианта сближения Украины с Европейским Союзом, не будет ли иметь смысл, на ваш взгляд, пересмотреть условия этих контрактов в пользу передачи экспортного газа именно на российско-украинской границе? С одной стороны, это по идее устранило бы поводы к любым ценовым войнам, а с другой сделало бы менее очевидной целесообразность затрат на строительство новых газопроводов. Михаил Корчемкин.
Если бы «Газпром» хотел продавать газ, то, разумеется, выгоднее было бы делать это на границе Украины, поскольку этого хотят потребители, покупатели российского газа, и так было бы спокойнее «Газпрому». Но, к сожалению, российская сторона вот за последние 10 с небольшим лет изменила энергетическую стратегию и заменила вот идею простой продажи газа идеей контролирования газотранспортных потоков. По первоначальному плану, по энергетической стратегии России на период с начала 2020 года, потом 2030 года, предполагалось, что «Газпром» будет контролировать всю цепочку от газовой скважины на территории России до буквально конечного потребителя в Западной Европе. Но Европа поставила на пути барьер в виде третьего энергопакета, и у «Газпрома» все это не получилось. Но, в общем-то, идея осталась прежней. Они хотят продавать газ как можно ближе к потребителю, чтобы уменьшить конкуренцию с другими поставщиками.
Напомним, третьим энергопакетом называют свод новых правил и регуляций на энергетическом рынке Европейского Союза, направленных на его дальнейшую демонополизацию и общее повышение эффективности. Два из ключевых положений третьего энергопакета Евросоюза. Во-первых, производитель энергоносителей, газа, нефти или электроэнергии, не может владеть также и системой его доставки, то есть трубопроводом или линиями электропередачи, по которой эти энергоносители транспортируются. Они должны принадлежать стороннему оператору. Во-вторых, в том или ином трубопроводе или линии электропередачи доля одного поставщика не может превышать 50% общего объема текущих поставок. В отношении недавно построенного газопровода «Северный поток» из России по дну Балтийского моря было сделано исключение по обоим положениям, но лишь до первого газораспределительного пункта на севере Германии, а для линий, уходящих далее, на юг Германии и в Чехию, это так называемый газопровод «Апал», или на запад Германии, проект газопровода «Нелл», таких исключений пока не существует. Более того, на фоне нынешнего обострения отношений с Россией Европейская комиссия приняла решение заморозить все текущие переговоры с «Газпромом», как по поводу проектов «Апал» или «Нелл», так и по еще более масштабному проекту строительства газопровода «Южный поток» из района Анапы в Краснодарском крае по дну Черного моря в Болгарию и далее в страны Южной и Центральной Европы. Из Москвы Андрей Полищук, аналитик нефтегазового рынка из австрийского банка Raiffeisen.
Ну, действительно, для «Газпрома» сейчас довольно трудно получить исключение некоторых газопроводов из третьего энергопакета. Это в том числе касается отвлечения от Северного потока. «Апал» действительно «Газпром» не получил исключение для этого газопровода и не может теперь полностью использовать его мощности. И по «Южному потоку» тоже переговоры находятся в достаточно тяжелой стадии, но я думаю, что у «Газпрома» на самом деле есть довольно неплохие шансы все-таки получить доступ к полным мощностям необходимых газопроводов в Европе, так как в зимний период вполне возможно, что Европа будет испытывать перебои в поставках из-за текущего конфликта с Украиной. Это может означать, что «Газпром» хотя бы на какое-то время точно получит доступ для увеличения поставок через тот же «Северный поток». И актуальность «Южного потока» в такой ситуации, конечно, увеличится.
В минувший вторник, то есть в тот же день, когда в Словакии начались переговоры с Украиной по организации реверсных поставок газа, а немецкая энергокомпания РВЕ объявила о возобновлении таковых с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года, российский «Газпром» сообщил, на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области произведена первая 12-метровая труба для первой нитки морского участка газопровода «Южный поток». Ее укладка запланирована на осень 2014 года. Всего же таких ниток будет 4, а общая мощность газопровода составит 63 миллиарда кубометров в год, отмечается в пресс-релизе «Газпрома». Для сравнения, это почти 40% всего экспорта российского газа в Европу в 2013 году. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В начале минувшей недели Европейский парламент одобрил пакет законопроектов, относящихся к формированию в Европе банковского союза. Идея его создания в регионе была одобрена на саммите ЕС еще летом 2012 года. На согласование спорных положений потребовалось 18 месяцев переговоров, пока компромиссный вариант не был в итоге одобрен на саммите в декабре прошлого года. Однако на то, чтобы согласовать уже этот согласованный вариант с Европейским парламентом, ушло еще 4 месяца. Новый проект правила частично вступят в силу с января 2015 года. Главная цель новой реформы – максимально оградить европейских налогоплательщиков от непосредственного участия в разрешении возможных новых финансовых кризисов в регионе. Руководитель ведомства Европейской комиссии по регулированию внутреннего рынка Евросоюза Мишель Барнье.
Я абсолютно убежден, что это настоящая революция для банковского сектора Европы. И, вероятно, самая важная из реформ для нас, европейцев, – времен появления единой европейской валюты. Будь у нас раньше все эти новые инструменты, единый банковский надзор, механизм санации банков или грядущее страхование вкладов, количество разразившихся в последние годы крупных банковских банкротств в регионе сократилось бы до 5-10. Скорее, даже ближе к 5, чем к 10. Я не хочу сказать, что теперь мы застрахованы от таких кризисов на будущее, но, думаю, мы очень значительно снизили риски их повторения.
Мишель Барнье перечислил, собственно, все три главных составляющих будущего банковского союза Европы. Во-первых, единая система банковского надзора, новая специальная структура для его реализации, создаваемая под эгидой Европейского центрального банка, начнет работу уже с ноября этого года. Решено, что пока под ее прямой надзор подпадут лишь 128 крупнейших банков Европы из 6000 только в еврозоне и 8000 в целом по Евросоюзу. На этом, в частности, жестко настаивала Германия, в которой насчитывается 2000 банков, то есть четверть от всех европейских или треть от всех в еврозоне. Тем не менее, на долю этих 128 крупнейших банков вместе взятых приходится почти 70% всех банковских активов еврозоны. Но будет ли в целом такого ограниченного контроля достаточно, чтобы предотвратить зарождение неких новых финансовых кризисов в регионе? Ведь они могут созреть и за пределами группы крупнейших. Из Германии научный сотрудник Института экономических исследований в Халле Тобиас Кнедлик.
Да, это вполне закономерный вопрос. Действительно, пока лишь небольшая группа европейских банков подпадает под единый надзор. Тем не менее, даже нынешние планы предусматривают, что его могут распространить и на другие более мелкие банки региона, если в этом возникнет реальная необходимость. Но сможет ли единый банковский надзор предотвратить зарождение нового кризиса в еврозоне? Вопрос остается открытым. Ведь во многих странах причиной долгового кризиса стали отнюдь не сами банки, а непосильные для бюджета расходы правительств. То есть единый банковский надзор частично поможет какие-то кризисы предотвратить, но исключить их полностью вряд ли.
Предметом наиболее жарких дискуссий на всех переговорах министров финансов стран еврозоны в последние два года стала вторая составляющая будущего банковского союза – единый механизм урегулирования банкротств банков и специальный новый фонд для его финансирования. Этот фонд будет создаваться по частям всеми странами еврозоны, начиная с 2016 года, за счет специальных и регулярных взносов самих банков. К 2025 году в нем должно быть собрано в целом 55 миллиардов евро, причем 40% этой суммы с самого начала, 60% к концу второго года общего восьмилетнего срока формирования и 70% к исходу третьего года. Конкретные ставки взносов банков будут устанавливать национальные регуляторы. Однако в целом средства будущего фонда для санации тех или иных проблемных европейских банков предполагается задействовать в последнюю очередь. Первыми в такой ситуации понесут убытки акционеры самих банков, а также держатели их долговых обязательств и крупные вкладчики в незастрахованной части вкладов. Решение об универсальности в будущем такой схемы, впервые использованной весной 2013 года в случае с Кипром, было одобрено всеми странами Евросоюза почти 5 месяцев назад, в начале декабря, а вступит в силу оно с 2016 года. Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Речь идет о различных интересах. Экономически более слабые страны хотели бы, чтобы их при необходимости поддержали более сильные. Но последние, естественно, отнюдь не горят желанием оплачивать ошибки первых. Налицо конфликт интересов. Одни страны жили явно непосредством и потому оказались в критической ситуации. Другие же тратили деньги куда более осмотрительно, а теперь вынуждены помогать тем, у кого их не хватает.
Доля потерь акционеров, держателей облигаций и крупных вкладчиков того или иного банка, оказавшегося на грани банкротства, должна составить до 8% всех его текущих обязательств. Если этих денег не хватает, следующим источником необходимых средств станут фонды, создаваемые для таких случаев в каждой из стран за счет взносов самих банков. Далее на очереди бюджет той или иной страны. Но если и его доступных ресурсов не хватит, только тогда страна и сможет обратиться за помощью к вновь создаваемому фонду. Кстати, с кипрской схемой во многом связано будущее и третьей составляющей Европейского банковского союза – системы страхования вкладов. От изначальной идеи сделать ее именно единой, по сути, отказались. Новое законодательство напрямую обязывает страны еврозоны обеспечить создание у себя фондов, достаточных для полной страховки вкладов на суммы до 100 тысяч евро. Эта норма действовала в регионе в принципе и ранее, Однако недавний кризис показал, что собранных таких ресурсов явно не хватило. Под полную страховку подпадут также некоторые виды краткосрочных вкладов в банках, таких, например, как средства, полученные частным клиентом от недавней продажи недвижимости. В таких случаях страховой лимит составит до 200 тысяч евро. А выплаты клиентам банка в случае с его банкротства должны быть проведены, как и по обычным вкладам, до 100 тысяч евро в течение 7 дней. Тобиас Кнедлик, Институт экономических исследований, город Халле, Германия.
Действительно, вопрос создания единой системы страхования вкладов в еврозоне, как мне представляется, снят с повестки дня. И вот почему. Частные вклады на суммы до 100 тысяч евро в любом случае гарантируются правительствами каждой страны из региона. С другой стороны, уже через 2 года при ликвидации или реструктуризации любого обанкротившегося европейского банка расходы будут перекладываться в первую очередь на владельцев банка и крупных его вкладчиков. Опыт Кипра должен заставить их действовать впредь более осмотрительно. И поэтому однозначно, именно кипрская схема свела на нет прежние планы единой системы страхования вкладов в еврозоне.
Итак, Европейский парламент на минувшей неделе одобрил пакет законопроектов, относящихся к формированию в Европе банковского союза. В основной своей части они вступят в силу в течение ближайших 1,5 лет. Страны Евросоюза, не использующие единую европейскую валюту, будут сами решать, присоединяться ли им к банковскому союзу. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.